Старые знакомые.
Авве Майе. Майя Плисецкая смогла вылепить из себя образ настолько волшебный, гармоничный, воздушный, что, глядя на нее, забываешь, что балет – тяжелейший труд. Кажется, что и в жизни Плисецкой не приходилось продираться ни через какие тернии. Как ей удалось создать эту иллюзию? Есть история, как во время первых гастролей во Франции Плисецкая танцевала «Лебединое озеро», и в антракте к ней в артистическую уборную пришел Серж Лефарь. Стал говорить за жизнь и расточать комплименты. Она стояла, завернутая в полотенце, ей надо было срочно из черного лебедя переодеваться в белого. А Лефарь все говорил, говорил, и эта история как символ всей жизни Плисецкой. Там черное, тут белое. Там одно, тут прямо противоположное, а рядом грохочет слава, гудят ее медные трубы, а человеку, ему надо во что бы то ни стало железно оставаться самим собой. Иначе конец. И в первую очередь балету.
По рождению ментальности своей я москвичка. С Петербургом родства у меня мало. Хотя мать отца, его сестры и брат Володя изначально ленинградцы. Перед войной я несколько раз гостила у бабушки, у бабули, как я ее называла. Поедала ее фирменный запашистый борщ, румяные картофельные оладьи и черничный кисель. Бабуля заставляла меня много есть. Тужила и охала, что я такая худющая. Вид моих торчащих лопаток вызывал в ней жалость. Она жила в большой коммунальной квартире, где ей принадлежала одна комната. Но дом расположен был замечательно. Подъезд дома выходил на канал Грибоедова, вблизи был Казанский собор, а совсем рядом два берега канала соединял мосток, на котором красовались могучие львы с золотыми крыльями. В Мариинку я тогда не попала. У бабули и тетушек денег в обрез. Да и не до театра в те годы было. Отец и мать были арестованы. Бабуля многое мне прощала, хотя донимала я ее безо всякой меры, характером, непослушливостью и своеволием. Врезалась в память, как бабулина гимназическая подружка, проведя целый день в моем обществе, с сочувствием и укором сказала: «Неужели у Миши такая дочь?»
Жизнь способствовала тому, чтобы Плисецкая на жалости к себе не сосредотачивалась. Когда в 37-м посадили ее отца, а мать с грудным братом Майи отправили в лагерь для жен врагов народа, 12-летний ребенок, оказавшись без родителей, был поставлен перед выбором. Это задним числом можно сформулировать «между чем и чем», между тем, чтобы растеряться и потеряться, и тем, чтобы выстоять. А жизнь ведь ничего не спрашивает и не ждет с ответом. Она течет себе дальше. Спустя много лет Плисецкая, уже работавшая в Большом театре, стала невыездной. Ситуация сложилась, может, не такая драматическая, потому что никого не расстреляли и не сослали, но обидная. Почему ее, приму-балерину, не берут на зарубежные гастроли, то есть ставят в положение человека второго сорта? Не было, как вспоминала Плесецкая, ни дня, чтобы она не думала наложить на себя руки. Но при этом продолжала выступать. Что-то несгибаемое было в этой внешне такой пластичной женщине, поэтому и сломать ее было трудно. Позднее, когда Плесецкую выпустили за границу, она стала ездить на гастроли и во Францию, а поручилась за нее Надя Леже, французская художница русского происхождения, дружившая с Фурцевой. И вот в письме Лили Брик, еще одной покровительнице Плесецкой, Надя писала, как выступает их подопечная, называя ту ребенком. В Каннах тоже было очень сложно. Поссорились музыканты, зал на 1500 человек нам дали, но надо было или под сухую танцевать, или идти в зал на 700 человек, но с музыкантами и пианино. За нас дрались и не обращали внимания, что нам надо. Сцена была маленькая, грязная, скользкая и неровная. Все было, чтобы получилось плохо. Но прошло все благополучно. Коля мне сказал после спектакля, что накануне он всю ночь бредил, лез на стенку и душился. Он совсем не мог танцевать. И вот я увидела Майю в трудном положении. И что было дальше, если даже немногословный и спокойный Фадеичев во сне на стену кидался? «Будь уверена, что это не ребенок», — написала Надя. «К большому счастью, она моментально забывает плохое. Все у нее интересное. Когда не танцует, но когда работает, все забывает. Бедная. Она так любит жизнь. Любит покушать. Все любит. А ремесло требует великих жертв». Вот она еще, оказывается, откуда эта способность не обращать на себя лишнего внимания. Во-первых, ремесло ждет полной самоотдачи. Во-вторых, жизнь вокруг так хороша, что пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, искренний интерес к этой жизни как-то отвлекает от собственной персоны и самокопаний. Плесецкая много писала и рассказывала о своей жизни темпераментно, иногда не выбирая выражений, но все равно немного отстраненно. Так говорит человек, который не делает из пережитого причины ни для гордости, ни для страданий. А там много всего было. Достаточно того, что родина на белую лебедь часто смотрела с прищуром. Вообще у советской власти были свои виды на балет. Чтобы не провалиться под собственной тяжестью всей конструкции, нужна была легчайшая надстройка, которая манила бы в небеса. Когда полстраны ходила в кирзачах, ватниках и костюмах от Москва-швеи, надо было, чтобы кто-нибудь в белой пачке парил в лучах прожекторов или легкой ножкой ножку бил. Поэтому балет был для власти кровным делом, а балетных она считала совсем своими, в жизнь которых вполне можно вмешаться.
Вчера, точно за день до своего дня рождения, завтра мой спидометр отобьет цифру 81, я давала мастер-класс в Мюнхенской опере. Центром вечера стали вопросы ко мне. Три мюнхенские балерины станцевали главные эпизоды из партии Адилии, и разговор шел о черном лебеде или о коварной притворщице дочери злого волшебника Ротбарта. Так кто же она? Лебедь или дьяволица?
Я изложила многочисленной аудитории ту информацию, которой владела. Сказала, что еще в 1920 году главную партию в «Лебедином озере» делили между собой две примадонны. Знала я это от двух балерин, танцевавших их, из первых уст. Адетту – Елена Михайловна Илющенко, Адилию – Мария Романовна Рейзен. И лишь позже обе роли стала исполнять одна танцовщица. И в каждой программе тех лет напротив имени балерины обозначалось «Адетта – королева лебедей», «Адилия – дочь злого гения». Открытие, что Адилия – черный лебедь, пришло к нам с запада, от французов, когда в Москве состоялись их первые гастроли. И вот вопрос ко мне с легким юмором. Вы танцевали дьяволицу, околдовали принца, а был ли кто заколдован вами в зрительном зале? И я рассказываю историю, которая стала мне известна совсем недавно. Когда в 2004 году на прилавках магазинов появилась книга братьев Медведевых «Неизвестный Сталин», основанная на новых архивных документах, рассекреченных через 50 лет после смерти тирана, несколько человек стали допытываться у меня, верно ли, что накануне своего смертельного инсульта Сталин видел меня в «Лебедином» и, ссылаясь на Медведевых, называли точную дату – 27 февраля 1953 года. Всем им я отвечала отрицательно. Уверенность в моем ответе основывалась на нашем театральном опыте. Каждый приход Сталина в Большой театр сопровождался резчайшим усилением охранных процедур. У всякой двери, в кулисах, у лифта, в репетиционных залах появлялись соглядатые с тупыми, но внимательными лицами. Да и полпартера наводняли почитатели музыкальных представлений в штатском. Участникам вечернего спектакля вручались одноразовые спецпропуска с датой. На спектакле Большого театра Сталин хаживал не раз, и всем в театре о том тотчас же становилось известно. Наш вождь, как мы все знали, особую склонность питал к жанру оперы. Я участвовала в двух головановских оперных постановках, которые лицезрел Сталин – «Персидка в Хованщине» и «Рыба-игла в Садко». Партию «Рыба-иглы» создавал Лавровский. И лейтдвижением моего танца, помимо, естественно, широких прыжков, был многократный резкий жест указательным пальцем правой руки, олицетворявший острую иглу морского чудища. Таких жестов в моем танце было множество. Первый же резкий, словно выстрел, выпад Лавровский срежиссировал в правом горизонтальном направлении. И когда я на премьере после первого широкого ЖТ встаю на арабеск и следующим движением должна выстрелить всем телом в поставленном Лавровским направлении, то вдруг в моем мозгу молнией проносится леденящая спину мысль. Ведь мой выстрел приходится точно в правительственную ложу, в глубине которой застыли рыжие усы Сталина. И я пасую, трусливо пасую, и устремляю свой выстрел вверх на колосники. Все это происходит в доли секунды, абсолютно подсознательно. Мы были все тогда рабами тоталитарного страха. Из балетов Сталин почитал лишь «Пламя Парижа». Он смотрел этот спектакль немалое число раз. Великая французская революция, марширующие революционные толпы народа с развивающимися знаменами, хором поющие призывную революционную мелодию Сайра, взятие Бастилии, разгром восставшими дворца короля – это зрелище медом приходилось по душе советскому диктатору. А тут вдруг «Лебединое озеро», да еще инкогнито. Быть такого не могло. Но вернувшись в Мюнхен, я раскрываю свой старый дневник о февральских днях 1953 года и читаю. 28 февраля 1953 года. Вчера танцевала «Лебединое» с Леней Ждановым. Мама сказала мне, что это был один из пяти лучших моих спектаклей. А станцевала я к тому времени уже 55 лебединых. В концертах вождь меня видел. Даже совсем вблизи лицезрел мою вариацию из «Дон Кихота» в Георгиевском зале Кремля, когда торжественно отмечали его 70-летие. Но «Лебединое озеро», как я полагала, его ничем не влекло. Что-то Сталина вдруг потянуло на романтику. А может, дьявольские чары мои одели и сгубили лучшего друга трудящихся человечества? Так и ответила я аудитории на своем мастер-классе в Мюнхенской опере. Как пишут в отчетах, было оживление зала. А если взаправду, сила искусства столь велика, что может убить и тирана?
В одной из американских поездок с Плисецкой познакомился Роберт Кеннеди, тогдашний сенатор и министр юстиции, положивший глаз на Прим. Сопровождающие их органы сразу это заметили и стали подталкивать свою балерину к более тесным отношениям с высокопоставленным американцем, что очень пригодилось бы стране советов. Когда Кеннеди увозил новую знакомую от отеля в ресторан, куда пригласил ее пообедать, за стеклом отельной двери маячила довольная физиономия сопровождающего. Но Плисецкая дружила, как дружила. Поклонник приходил в театр, стоял за кулисами, как-то раз позвал домой, и все. Со мной Роберт Кеннеди был романтичен, возвышен, благороден и совершенно чист. Никаких притязаний, никаких фривольностей. И я ему оснований на то ни разу не дала. И верно, у Кеннеди семья, у Плисецкой щедрин, с которым они созванивались каждый день, иногда по два раза, и еще слали друг другу письма. Щедриным Плисецкая познакомилась у той же Лили Брик. Точнее, он сначала не увидел Плисецкую, на которую, собственно, надо было смотреть, а услышал ее поющую. Она голосом исполняла музыку из балета Прокофьева «Золушка». Брик собирала голоса знакомых, записала и пение Плисецкой, которое поразило Щедрина. Хозяйка заметила, что талантливая певица еще и рыжеволосая красавица. Потом Щедрин увидел красавицу в том же доме. В тот вечер там еще гостили актер Жерар Филипп, который Фанфан Тюльпан с женой, и Жорж Садуль, французский художественный критик-коммунист. Щедрин после вечера развозил гостей на своей машине, последним по курсу был дом Плисецкой. По дороге она попросила переложить ей на ноты музыку из чаплинского фильма «Огни рампы». Хотела поставить на нее номер. Он просьбу выполнил. Но с номером ничего не получилось. Следующие несколько лет виделись мельком, и все. Может, потому что Щедрину было всего 23. И вот спустя 3 года после первой встречи опять вечер у Брик. Плисецкая рассказывала о назначенной на завтра премьере «Спартака», где она танцевала партию Игины, и Щедрин попросил билет. На утро после премьеры позвонил ей, восхищался и сказал, что пишет музыку для балета, поэтому хочет прийти в класс, посмотреть, как она занимается. От балета он, хоть и сочинял музыку к постановке, был тогда далек. В классе Плисецкая занималась в купленном у дамы, одевавшей в заграничные вещи невыездных артистов, эластичном купальнике, что было тогда неслыханным. Все балерины репетировали в хитонах. И ее точеная, обтянутая купальником фигура не могла не произвести дополнительного впечатления на Щедрина. Пластикой Плисецкой кто только не восхищался. От Коко Шанель, которая увидела советскую балерину в Париже и пригласила в свой бутик, объявив гостье, что она принята к ней манекенщицей. До Марка Шагала, и Пьера Кардена, для которого Плисецкая стала музой. Для нее он создавал костюмы по поводу, то есть к спектаклям, и без повода. Так что не мудрено было ей произвести и на Щедрина впечатление. Потом она уехала на гастроли в Чехословакию, а Щедрин в Сортовало, в Дом творчества композиторов. Вернувшись из Праги, Плисецкая отправилась к нему, и когда поезд подходил к перрону, какой-то дядька толкнул ее, сказав, что вон, дескать, вас братик ждет. А Щедрин и впрямь был на нее похож, мастью, тоже рыжий, только светлее. Вскоре было романтическое путешествие в Сочи на машине, да с тайной слежкой позади, органы полуопальную балерину своим вниманием не оставляли. То под окном квартиры дежурили ночами, греясь в машине, то напоминали о своем присутствии тем, что таскали продукты у влюбленных ночью под покровом темноты. Впрочем, Плисецкая вспоминала об этом с юмором. Ну, утащили сумку с жареными цыплятами. Ну, пришлось обедать в привокзальной столовой, есть синюю картошку из плохо помытых тарелок. По возвращении в Москву они расписались. Отметили это у Брик и Катаняна. На совместной фотографии, сделанной после свадьбы, глаза и улыбки у Плисецкой с Щедриным откровенно сияют. Щедрин не дарил ей бриллиантов. Зато он дарил ей музыку каждому дню рождения.
Сегодня, когда пишу эти страницы, на календаре 2 октября 2006 года. Ровно 48 лет минуло с того дождливого октябрьского дня, как мы с Щедриным официально соединили наши жизни в ЗАГСе Киевского района Москвы. Сколько же пришлось ему натерпеться вместе со мной от бесчисленных драматических перипетий моей непростой судьбы. Нанервничаться, напереживаться, ночи не спать. Во сколько капканов угодила я за все эти годы по своей беспечности, легковерности, нетерпеливости. Просто от матушки лени. Как часто попадала в них от того лишь, что лень мне было включить свои мозги, заставить их работать не на небесную поэзию, но на западни, на дрязги быта, на прозу повседневного людского общения. Легким характером природа меня не наделила. Это я сама хорошо знаю. Брат мой, Александр, часто с добрым сочувствием говорил Родиону: «Тебе, Замаю, давно пора дать звание Героя Советского Союза». Это еще при советской власти было. Это ведь как давно. И еще вспоминается Василий Абгарович Катанян, последний муж Лили Брик, в шутку – а может, и не такая уж эта шутка была, замечала Родиону, что при Мае всегда рядом обязательный милиционер и домоуправ.
Плисецкая сама говорит о себе как о человеке противоречивом. Может быть, легкой и идилличной, как на той свадебной фотографии, а может упереться и не сворачивать. Плисецкая мечтала станцевать «Кармен», которая словно была написана для нее. Как там у Мариме, то была странная и дикая красота, лицо которое на первый взгляд удивляло, но которое нельзя было забыть. А ведь что-то такое есть и в Плисецкой. Красота необычная. Не скажешь, что это какой-то канон или что ты видел нечто подобное. В роли Кармен есть что играть, поскольку героиня невольно создает вокруг себя огромное поле напряжения. И это совершенно для Плисецкой. Сыграть не столько саму героиню, сколько то, что веет вокруг нее. Опять же потому, что Плисецкая умеет отвлекаться от себя. Режиссера для задуманного спектакля она нашла почти случайно. В морозный зимний день выбралась из дому посмотреть кубинский балет в Лужники, потому что посоветовала мать. Так и познакомилась с хореографом Альберто Алонсо. Переделывать оперную музыку Бизе для балета отказались и Шостакович, и Хачатурян. Пришлось этим заниматься Щедрину. «Я танцевала в нашей тесной кухне прямо посреди обеда», – вспоминала Плесецкая. «С куском курицы во рту, каждый новый эпизод, поставленный Альберто, за себя, за партнеров, Щедрин внимательно всматривался в мои пунктирные движения и выискивал в них некие таинственные акценты». Публика отнеслась к новому балету настороженно. Все было слишком серьезно. Фурцеву, у которой выпросили разрешение на то, чтобы пригласить Алонсо в Москву, сразу после окончания спектакля ушла недовольная. И когда подоспели гастроли в Канаде, выяснилось, что уже заявленный балет «Кармен Сюита» никуда не едет. Тут Плесецкая и бросилась на защиту своего детища. На совещании у Фурцевой, где требовалось осудить то, что у них получилось, и раскаяться, она заявила министру культуры, что без «Кармен» не поедет и вообще уйдет из театра. Спектакль не выпустили, и Плесецкая, хоть большой и не покинула, осталась в Москве. От переживаний у нее пропал голос.
Со дня выхода из печати моей книги, вплоть до дня сегодняшнего, добрую тысячу раз беседовала я с интервьюерами. Журналисты обстоятельно готовились, листали мою книгу и точно по ней строили свои вопросы. Я обычно сердилась, ответила на них уже письменно, самым обстоятельным образом. Неужто других вопросов у вас, господа, не возникло? Или вы ждете иных ответов? И вдруг задают мне свежий вопрос. «С кем олицетворяете вы себя более, с Лебедем или с Кармен?» Задумалась. Это серьезно. И отвечаю. Если в единственном числе, то с Кармен. Схожа моя сопротивленная жизнь с вольнолюбивой героиней Мериме. Лебедь – это прежде всего внешний рисунок, пластика. А Кармен – почти революция, свержение устоев, вызов традиции, высвобождение от оков условностей, коррида и много чего еще. Тиражировалась в прессе не раз и сентенция Екатерины Алексеевны Фурцевой. Почти приговор. «Ваша Кармен, Майя, жить не будет. Ваша Кармен умрет». И мой карменсистый резкий ответ. «Кармен умрет тогда, когда умру я».
Thank you.
Плисецкую много раз спрашивали, почему она не оставила страну. Бежали Рудольф Нуриев, Михаил Барышников, спасая себя для балета. Если талант у Плисецкой превыше всего, почему было не позаботиться о том, чтобы перенести его в более комфортные условия? Она отвечала, что не могла подвести людей. Да хоть Хрущева, который поверил, выпустил после опалы на гастроли, и так ее воспитали, что уехать она не могла. И Щедрин не мог без России, а Плисецкая без Щедрина. Потом уже, когда рухнул железный занавес, много работала по всему миру. Говорит, что бралась за разные предложения еще и потому, что все заработанное в советские годы в новые времена обесценилось. Повторяет, что последние годы прожила счастливо. Работала с кем хотела и живет где хочет. Сейчас на 3 дома. То в Мюнхене, где они с Щедриным снимают квартиру, точнее, меблированные комнаты. То в Литве, здесь уже в собственном доме, которому 1/4 века. То в московской квартире на Тверской.
Мы любим встречать в Литве Новый год. Дома уже без малого 1/4 века. Теперь мы его старательно утеплили, соорудили уютный камин. И когда за двойными теперь уже окнами потрескивает морозец и подвывает метель, мы с нашей дорогой Наташей Калашниковой, хранительницей обители и всей нашей литовской жизни, ее семьей и 2 могучими псами Астой и Шамилем усаживаемся у елки и пируем. Наташа Калашникова – известная спортсменка, чемпионка мира по гребле на байдарке. Ее муж Евгений Соколовский – тоже спортсмен. Наталья – одаренный дизайнер, а Женя – умный мастер, способный воплотить ее замыслы в жизнь. Зимой озеро замерзает, климат в Литве суровый. Остается незамерзшей лишь узкая протока в излучине речки, соединяющей наше озеро с соседским. В Тракайском районе их 300. И лебеди садятся на открытую полоску воды, выходят на лед и косолапо бредут по кромке льда к нашему дому. На запорошенную снегом землю они не выходят. Их променад кончается возле нашей летней, теперь уже вмерзшей в лед, купальни. Наши собаки отнюдь не питают к ним моего дружелюбия. Мне приходится отгонять их строгими окриками. Прошлой зимой стая лебедей прилетела очень большая. Я насчитала 14 птиц. Может, лебеди догадались, что 2005 год мой юбилейный, и послали торжественную лебединую депутацию? Обычно я бреду к ним по льду навстречу. Родион тревожится, чтобы я не угодила в припорошенную снегом полынью. Мы неторопливо движемся друг к другу. На льду лебеди теряют свою природную грацию, скользят, сердятся, шипят, но идут вперед. Я навела справки, где зимуют мои лебединые гости. Теперь знаю, что не так уж и далеко. В расположенном вблизи городке Электронай есть незамерзающее озеро, куда впадают теплые воды электростанции. Я вполне реалистична и не предполагаю, что лебединые стаи летят ко мне из Африки или Сицилии. Позапрошлом году Наташа сообщила нам по приезде еще одну лебединую новость. «Майя Михайловна, тут без вас прилетал, не поверите, лебедь совсем рыжей холкой. Подплыл близко, я его сфотографировала. Он с удовольствием позировал мне. Вот фото. На меня смотрел белый лебедь с рыжей головою. Может, он попачкался в ржавчине? Но утром следующего дня рыжий лебедь появился вновь. Мы засняли его несколько крупных планов, и я помещаю цветную фотографию моего нового приятеля в книгу. Этим летом он прилетал вновь. Кстати, в теплое время года... Вначале я слышу музыку полетов этих прекрасных, сильных птиц. Эту музыку ни с чем не спутаешь.
Плисецкая говорит, что в Германии хорошо жить Щедрину, потому что он сотрудничает с тамошним музыкальным издательством, и он член немецких академий музыки. А ей тоже хорошо, поскольку, признается, в Германии она выступала не так много, и ее там мало кто знает. Можно спокойно, не как в Риме, Токио или Мадриде, гулять по улицам и жить в свое удовольствие. Она приходит в сербский ресторанчик рядом со своим домом, заказывает равиоли, пиво. Оказывается, при своем зверском аппетите Плисецкая садилась на диету только в крайнем случае. А так ела сколько хотела, особенно уважая селедку с черным хлебом. Репетиции и выступления сгоняли калории, хотя, признается, всегда весело чуть больше, чем нужно. Но кто это видел? Все-таки она втихаря любила себе потрафить, но только самую малость.
Что произошло с моим искусством балета за последние 13 лет, дарованных мне небом после первой книги? Изменился ли танец, техника танцоров, восприятие публики, репертуар, манера, взаимоотношения с музыкой? Первое, что скажу, техника танца стремительно рванула вперед. Этому здорово помогли спорт и линолеум. Линолеум, которым покрывают теперь сцены театров, повсеместно. На таком покрытии стало возможно исполнять любые мыслимые и немыслимые вращения, растяжки, пируэты, прыжки. Сцена перестала быть скользкой. Она перестала быть твоим врагом. Она стала другом. Конечно, я преувеличиваю. Врагом сцена никогда не была. Но всегда ее надо было задабривать, поливать, канифолить, напрягать взгляд, внимание, чтобы избежать предательской трещины или горбинки. Доски абсолютно ровными быть не могли. Да еще, глядишь, накануне прибивали к ним оперный царский трон или плакучую иву. Мы боялись вращения на полу. Того гляди, зад занозишь. А теперь хореографы вовсю пользуют и этот прием. Ранений не будет. Канифоль подстраховывала, но одновременно и тормозила твое вращение. А теперь бери форс и крути хоть 100 пируэтов, если сможешь. Сцепление балетной туфли с линолеумом ныне оптимально комфортно. Но дело не только в новом покрытии. Спорт, конечно. Спорт оказал неимоверное влияние на балет. Многие, помимо привычного балетного класса, стали разминаться на полу. Кое-кто вообще заменил класс длительным экзерсисом без балетной палки. В танец включились новые группы мышц, которые раньше почти не участвовали. В результате в теле по существу не осталось нетренированных мышц, связок и суставов. Для современных хореографов раздвинулись границы возможностей человеческого тела. Меня корили и корили не раз, что вынимала девлопе выше положенного. Прыгала в столь широкой растяжке, что видела в прыжке свою заднюю ногу. Мне говорили, это цирк. Но сегодня такой цирк стал обыденным явлением. Вертикальные шпагаты зашкалили за 200-250 градусов. Мне это по душе. Легкость женских балетных ног мне нравится. В спорте мировые достижения отмеряют секундомеры и компьютеры. Прыгунья Елена Исинбаева бьет рекорд за рекордом. Доли секунды и сантиметров в спорте достаточно для успеха. Но балет следует мерить иными категориями. Точным измерениям они не поддаются. Хорошо, что нога уперлась в небо. Это красиво. Но красиво тогда, когда опорная нога точно перпендикулярна полу. Когда она бездвижна, как телеграфный столб. Но когда ее магнитом тянет к ноге небесной, красота ломается, и вертикальный шпагат превращается в самоцель, в чисто спортивное представление. Когда смотрю последние годы балетные спектакли, в России или вдали от нее, меня стало часто навещать чувство неудовлетворенности. Танцуют замечательно, тела гнутся, как лозы из овняка, хоть корзина из них плети. Но все чаще тревожит мысль, понимает ли артист, зачем он на сцене. Он или она, безразлично. Только лишь для того, чтобы поразить зрителя техническими трюками, запредельным шагом, числом туров. Вот и уходишь из зала, забывая только что увиденное. Навсегда. хотя вместе с публикой минуты ранее искренне рукоплескала демонстрации технического совершенства.
Но техникой сердце не растронешь, не возьмешь за живое. Потому и множится по миру, словно оправдывая эмоциональную пустоту и голый техницизм, современные постановщики симфонии номер 5, 6, 7, 8, до сонат номер 9, 10, 11, 12. Движение, движение, сплошной черед абстрактных движений. Всегда сложных, трудновыполнимых, но совершенно не затрагивающих твою душу. Это ли балет? Мне такого балета мало. Балет сильно засушился. А еще он здорово подрос. Это уж получше будет. Раньше высоких неохотно принимали в труппу, да и в школу. Партнера найти трудно. А теперь на кого ни глянь, все высоченные, почти модели. Сама я слыла высокой, хотя рост мой был 165 сантиметров.
Сейчас он, увы, слегка уменьшился. Но всегда слышала, на сцене вы такая высокая. Отношу сие к пропорциям своего тела, длине рук и ног. Да и к тому, что всегда пользовала все пространство сцены. Как принято ныне у фигуристов, обкатывающих весь объем ледового стадиона. У них это считается признаком высокого класса. А у нас говорят «танцевать широко», то есть размах, амплитуда танца. Музыкальностью танцоров награждает Бог. Или не награждает. Когда вижу танец между музыки, мучаюсь. Дирижеры льстиво тщатся угодить звезде. Темп шатается, словно пьяный. Немножко вперед. Надо попасть под ногу, оттянуть конец. Как вам сегодня дирижировать? Слишком быстро или слишком медленно? Бедные Чайковский и Прокофьев, что с вами только не делают? Сотни раз говорила я всякому. Нужно танцевать музыку, а не под музыку. Музыка сама по себе, балерина сама по себе. Музыка ей не мешает. Столько раз говорила, что набила себе самой оскомину. Но эту простую истину исповедую и сегодня. Программа подготовлена на основе материала Авы Майя журнала «Стори» номер 11 за ноябрь 2011 года, автор Ирина Кравченко, и автобиографической книги Майи Плисецкой «13 лет спустя». Читали Мария Еворская и Дарья Айрапетова.